Дым пряник. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это действительно «Крымский вечер», это радио «Крым Реалии», и с вами сегодня в студии работаем я, Катерина Некреча, и моя коллега Наталья Ряба, и сегодня в выпуске вы узнаете.
Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину, этого не исключает украинский президент. Корреспонденты «Крым Реалии» сообщают о передвижении российской техники на севере аннексированного полуострова.
Никакого решения по пленным морякам, украинским пленным морякам, до окончания следствия не будет, заявление российского президента. Президента Владимира Путина.
Кадровые ротации в Крыму. Новое назначение Аксенова.
Ну и на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, участвуйте в обсуждении темы программы. Это также возможно сделать, позвонив нам по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ну а жители материковой части Украины могут звонить по телефону 044 490 31 18. Тема сегодня яркая, жаркая, очень много вопросов у нас, поэтому присоединяйтесь, мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий из заявлений.
Прямой эфир.
Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Именно так украинский президент Петр Порошенко расценивает наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной. Он заявил сегодня, что необходимо иметь оружие, подготовку и надлежащий уровень готовности для того, чтобы встретить врага.
Ми бачимо лише, що на одному із напрямків чисельність танків з середини вересня зросла з 92 до 250 машин. В той же час, коли ніяких навчань там не планувалося і не планують. Для чого їх сюди перекинули? Ми зараз розцінюємо такі дії Російської Федерації як цілеспрямоване нарощення збройних сил на нашому українському кордоні як передумову для повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю.
С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль границ Украины. Увеличение количества российской военной техники зафиксировано на территории Крыма и на оккупированных территориях Донбасса. По словам украинского президента Петра Порошенко, речь идет о таких объемах. 28 тактических групп, более чем 1100 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и почти 450 реактивных систем залпового огня. Также 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.
И сегодня, как сообщают корреспонденты «Крым Реалии», а также местные жители, в районе поселка Первомайская в сторону Армянска двигалась колонна российской техники – грузовики, БТР, артиллерия и полевая кухня. Еще одна колонна российской военной техники разместилась недалеко от завода «Крымский Титан», в нескольких километрах от трассы. И вот помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что пограничники, украинские пограничники, следят за сложившейся ситуацией.
Я можу тільки підтвердити, що ми відслідковуємо ситуацію, але на даний момент коментувати не можемо, тому що вся ця інформація узагальнюється і обробляється в рамках спільного задуму дій.
Ну вот, собственно, это комментарии мы слышали Олега Слободяна, но и далее в нашем эфире мы будем детальнее говорить об этой теме, что же сейчас происходит. Мониторьте сайт «Крым Реалии» вместе с нами, потому что как раз корреспонденты «Крым Реалии» оперативно передавали эту информацию. Как раз это все произошло во время пресс-конференции, итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом, обо всем мы будем говорить далее в нашем эфире.
Да, и вот еще...
100 слов по теме.
И вот еще одна тема из сегодняшней большой пресс-конференции Владимира Путина. Судьба украинских моряков будет известна только после завершения уголовного разбирательства. Именно это Путин заявил в своей пресс-конференции. Напомню, она сегодня происходила. И в это же время на севере Крыма мы знаем, что было скопление техники. Все совпало, и об этом мы будем дальше говорить. Отвечал Владимир Путин на вопрос украинского корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка об условиях обмена военнопленными.
провокация, она рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Понятно, там выборы, нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, на, имею в виду действующего президента, действующей власти. Но это плохо. Это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. А что касается будущего украинских военнослужащих, их послали, это рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать.
Напомню, 11 декабря начались следственные действия касательно украинских моряков. Их захватили в плен 25 ноября, когда они проходили через Керченский пролив. 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово в Москве, еще трое в СИЗО «Матросская тишина».
Отказ за отказом, еще трех военнопленных моряков оставили за решеткой. Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Галина Редько отказалась удовлетворении апелляционной жалобы Сергею Попову, Богдану Головашу и Михаилу Власюку, морякам, захваченным у берегов Крыма 25 ноября. Военные в суде заявили, что виновными себя не считают. А накануне Верховный суд Крыма, подконтрольный Кремлю, оставил под арестом четверых военнопленных моряков, а завтра, 21 декабря, будет рассматриваться апелляция еще одного украинца Виктора Беспальченко.
Украина в центре внимания.
Николай Азаров больше не под санкциями. Суд Европейского Союза отменил ограничения, введенные против бывшего украинского премьер-министра в 2014 году и продолженные в 2015. Речь идет о запрете въезда на территорию ЕС и замораживании активов экс-чиновника. Кроме того, Совет Европы должен оплатить все судебные издержки по обоим искам первой и второй инстанции. Одновременно судебное решение не означает исключение Азарова из действующего списка санкций Евросоюза. Напомню, ограничения против 18 экс-чиновников и в том числе Азарова Европейский Союз ввел в марте 2014 года.
Ну и еще одна важная тема. Это уже официально Украина теперь без московского патриархата. Звучит все не так страшно, как может показаться некоторым нашим слушателям или зрителям. Так вот, Верховная Рада Украины приняла закон о переименовании Украинской Православной Церкви Московского патриархата. За это решение проголосовали 240 народных депутатов. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России. Как вариант, предлагается название «Русская Православная Церковь в Украине». В законе четко прописано, что представители Российской Церкви не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий. Это обусловлено тем, что они не передавали агрессору, чтобы они не передавали агрессию агрессору информацию об украинских войсках. Оппозиция требовала повторного голосования, кстати говоря. Но на этом фоне возник конфликт между двумя депутатами, экс-регионалами Нестором Шуфричем, вот, и из политсилы теперь уже оппозиционная платформа «За жизнь», и Юрием Березой из Народного фронта. Это провластная партия. Вот давайте послушаем.
Рішення прийнято. Не біснуйтесь, бо мені доведеться вас перекрестити просто. Вигнати біса залу. Закон прийнятий. Я це голосив публічно. Колеги, припиніть, зупиніться, я скажу, в парламенті українському не можна битися, не можна поводитись незаконно.
Ну вот такие реалии украинской политики, где по вопросу, собственно, вот церковному вопросу, назовем это так, автокефалии для Украинской Церкви Киевского Патриархата, были жаркие, в принципе, обсуждения от украинских политиков из, ну, грубо так назвать, двух лагерей, да, есть один провластный лагерь, а другой, тот, который называет себя оппозицией, является оппозиционной силой к нынешнему украинскому правительству, но да, такое тоже бывает. Напомним только, что 15 ноября Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания предстоятелем Единой Православной Церкви Украины. Теперь он стал митрополитом Киевским и всей Украины. И после избрания нового главы ОПЦ, глава ОПЦ Московского Патриархата Ануфрий официально утратил титул митрополита Киевского.
Новости.
К Роману Сущенко пустили его общественного защитника. На сегодняшнего дня Марк Фейгин сможет посещать своего подзащитного. Об этом он сообщил у себя в Фейсбуке. Напомню, 17 декабря руководство исправительной колонии решило запретить общественному защитнику украинского журналиста Романа Сущенко проведывать его на протяжении недели. Как сообщил Фейгин, у политзаключенного сейчас все наладилось с бытовыми вопросами в камере, и он передает привет соотечественникам. Напомню, российская власть назвала Сущенко сотрудником украинской разведки и обвинением обвинила в шпионаже. Украинца приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
Ну а тем временем в Крыму новый глава службы капстроительства, капитального строительства. Им стал Карлен Петросян. Об этом сообщил российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Соответствующий указ уже опубликован на портале пророссийского правительства. Предыдущий руководитель ведомства Светлана Маравская была уволена 16 ноября.
Райсуд города Самара, российского города, заключил ее под стражу. Маравская обвиняет в злоупотреблении полномочиями. 18 декабря Аксенов подписал указ о реорганизации службы капстроительства. Ее присоединили к Министерству архитектуры и строительства Крыма. И, кстати, Сергей Кононов, который возглавлял это министерство, подал в отставку по собственному желанию 12 декабря. И, кстати, Катя, за последние 4 года на полуострове уволили более 10 руководителей российских исполнительных органов Крыма. И еще 40 их заместителей.
Да, ротации происходят действительно регулярно. С чем это связано, есть разные точки зрения. Мы периодически и в эфире радио «Крым Реалии», и на страницах сайта «Крым Реалии» приходим к этой теме. Наши журналисты задают эти вопросы экспертам, в том числе пытаются в этом разобраться. Ну и я хочу напомнить, что тема сегодняшней нашей программы «Путин близко, российская техника подтягивается к украинскому материку». Что же происходит на самом деле? У меня большая просьба сейчас к нашим слушателям и нашим зрителям. Если вы живете в Северном Крыму, если видели вы, например, передвижение военной, российской военной техники, то вы можете нам об этом сообщить, подтвердить или опровергнуть, может быть, эту информацию. Напомню, что сегодня эта информация появилась от корреспондента «Крым Реалии», также ее подтверждали некоторые очевидцы, поэтому, если у вас есть какие-то сведения на этот счет, пожалуйста. Также, если у вас какие-то мнения, что же происходит на самом деле, почему, да, вот 20 декабря замечено такое движение российской техники, ваши версии, пожалуйста. Но еще мы сегодня в эфире будем обсуждать, ну, не знаю, как главное сказать, многочасовая пресс-конференция Владимира Путина сегодня
часа,
произошла.
Четыре часа он отвечал на вопросы журналистов.
В принципе, это такой марафон, к которому вот такая, наверное, среднестатистическая величина вообще, как бы, многословия российского президента.
Кстати, Катя, извини, что перебиваю, он устал, и где-то на втором с половиной-третьем часу Дмитрий Песков, его пресс-секретарь, уже намекал журналистам, что пора заканчивать, потому что тяжело отвечать три часа на вопросы. Вот. Но, тем не менее, Владимир Путин не остановился.
Тут вопрос в том, что было тяжелее отвечать на вопросы, которые, по мнению некоторых медиа-экспертов в России, были заготовленными, да, и все идет по сценарию, так говорят российские журналисты. И, собственно, нам было тяжело слушать, возможно, все эти четыре часа. Мы, конечно же, следили также за тем, что же происходит, какие вопросы задавали украинские журналисты и крымские. Об этом обо всем поговорим через несколько минут. Ну, а пока что напомним вам, что сегодня звучало в утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Эксклюзив.
Российский парламент Крыма на этой неделе передал санаторий «Русия» в Ялте работникам российской прокуратуры. До 2014 года санаторий назывался, кстати, «Россия». Теперь им будет управлять российское госучреждение «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации Электроника». Имущество санатория, бывшего в подчинении крымского парламента, передали в безвозмездное пользование без проведения торгов. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым, считает, что полуостров должен быть заинтересован в поддержке и развитии санаториев именно как учреждение санаторно-курортного лечения.
Есть такой коэффициент 0,62, или же там, если по-простому, 7 активных месяцев в году. То есть это коэффициент определенной минимальной рентабельности у туристических дестинаций. Что это означает? Что когда это санаторно-курортное лечение, то ширина активного курортного сезона, она больше. То есть санаторно-курортное лечение это и апрель, это и там октябрь и так далее. Поэтому в глобальном смысле все дестинации мира, они работают над тем, чтобы расширить вот этот вот коэффициент покрытия по году активным сезоном.
Летом в Крыму уже продали санатории Мисхор, Дюльбер и Ай-Петри. Решение о продаже санаториев крымские власти мотивировали неудовлетворительным материально-техническим состоянием этих учреждений и необходимостью серьезной модернизации.
Ну а бывшего заместителя главы Керчи Олега Шевченко на этой неделе приговорили за взятку к почти 8 годам колонии и штрафу. Такое решение вынес подконтрольный России Керченский городской суд. Шевченко задержали в декабре 2016 года. По сообщению крымской прокуратуры, в деле фигурировал также замдиректор одного из муниципальных предприятий. Вот Илья Шуманов, зам генерального директора Transparency International в России, утверждает, что коррупции в Крыму способствуют значительное финансовое влияние со стороны России. Это звучало сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Давайте послушаем.
Гигантский объем бюджетных средств был направлен на, скажем так, на создание инфраструктуры, на реализацию государственных программ в Крыму, я имею в виду бюджетных денег российских. Ну и, конечно же, тут появился некий эффект бутылочного горлышка, когда в короткий промежуток времени пытаются гигантский объем денег освоить. Конечно, часть этих денег просто остается в карманах тех людей, которые участвуют в распределении этих бюджетных средств. Ну и немаловажный аспект, наверное, от него уже спустя вот 4 года после крымских событий уже потихонечку, наверное, отходит. Это распределение прав собственности на объекты инфраструктуры, недвижимости и крупные компании, которые работали в Крыму. Каким образом это произошло? Кто стал конечным бенефициаром от перехвата контроля за этими предприятиями, за этими активами? Это вот в ближайшее время какое-то, вот я думаю, что часть об этой информации уже опубликована, но вот часть информации как бы периодически всплывает.
Радио «Крым Реалии». Мы напомнили вам то, что звучало сегодня в эфире «Радио «Крым Реалии». Мы охватываем очень разные темы, которые касаются непосредственно жизни Крыма, жизни крымчан. Ну и сейчас в нашем эфире мы будем говорить о том, близко ли Путин, почему российская техника сосредоточена сейчас и как-то она ее замечают, заметили сегодня в Северном Крыму. Что же происходит? Оставайтесь с нами, через несколько секунд все узнаем.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Это действительно радио «Крым Реалии». Мы сейчас находимся в прямом эфире. Можете нас слушать на 105.9 FM на сайте «Крым Реалии». Также смотрите наши трансляции в YouTube и Фейсбуке. Для этого достаточно зайти на страницу «Крым Реалии». Также номер телефона 8 800 10 06 926. Мы будем говорить о том, почему российская техника сейчас сосредоточена, как-то ее заметили, в Северном Крыму. Она подтягивается к украинскому материку. Что же происходит? В этом эфире будем искать ответы на эти вопросы. Также следим за вашими комментариями. Если вы не осмелились позвонить нам, можете написать нам, да? Но на самом деле ирония, Наташа, которую замечаю вот о том, что там страшно, не страшно, как-то вот такие, знаешь, комментарии шутливые.
Уже пишут, что
пишут. Да, да, ну вот, вот иронизируют по этому поводу, что там страшно вам и прочее. Ну, на самом деле, я даже не знаю, как можно так вот шутить, да, на эту тему.
То
тема достаточно серьезная.
Никто не боится,
серьезная.
Что война может быть у них, я имею в виду, на полуострове, и на самом деле...
Как раз в Крыму это распространенный такой ответ, когда речь идет там, например, о том, что происходит в так называемых ЛДНР, да, и прочее, то крымчане очень часто отвечают, это в 90% вообще опросов ответов, что главное, что у нас нет войны, вот, и все-таки вот этого боятся все на самом деле, поэтому мне интересно, почему же есть какая-то ирония на этот счет, но будем разбираться в нашем эфире сегодня уже прям в эти секунды. Я еще раз напомню номер телефона, очень важно. Если вы действительно видели какое-то передвижение военной техники, или у вас есть какое-то мнение на этот счет, что же происходит, 8 800 10 06 926, мы хотим слышать ваши голоса, а также номер телефона бесплатный для жителей Крыма.
Я напомню, что сегодня все российские СМИ, и не только российские, но и международные, наблюдали и были участниками большой пресс-конференции Владимира Путина, российского президента. Но в это время, во время пресс-конференции, где-то в районе, по-моему, 14 часов, корреспондент «Крым Реалии» сообщил, что на севере Крыма происходит передвижение российской военной техники. Об этом, кстати, сообщали не только корреспонденты нашего радио, но также и очевидцы. И вот, собственно говоря, корреспондент «Крым Реалии», он подтвердил, что со стороны армянска к админгранице едут колонны БТР, артиллерия и полевая кухня. И еще есть информация о том, что одна из колонн разместилась недалеко от завода «Крымский Титан», всего в нескольких километрах от трассы. И президент Украины Петр Порошенко уже отреагировал на, кстати, это передвижение. Он заявил, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Давайте послушаем.
Ми бачимо лише, що на одному із напрямків чисельність танків з середини вересня зросла з 92 до 250 машин. В той же час, коли ніяких навчань там не планувалося і не планують. Для чого їх сюди перекинули? Ми зараз розцінюємо Такі дії Російської Федерації як цілеспрямоване нарощення збройних сил на нашому українському кордоні як передумову для повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю.
И сейчас с нами на связи Дмитрий Тымчук, военный эксперт, народный депутат. И, собственно говоря, мы хотим у него уточнить, узнать его мнение о том, что происходит сейчас в Крыму, почему, как можно расценивать передвижение российской техники, размещение российской техники. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы хотим узнать, что вы думаете по поводу того, что сегодня сообщают корреспонденты Крымреали о том, что наблюдается передвижение техники со стороны армянской к админграницы.
Ну, я не думаю, что такая передислокация сил и средств вооруженных сил Российской Федерации в Крыму можно объяснить тем же, чем объясняют сосредоточение российских войск в наших восточных границ напротив оккупированных территорий Донбасса. То есть там идет речь о том, что под видом, ну, распространяя различные слухи, причем это уже на уровне слухи трансформировались от виртуальных данных там, разведки ДНР до заявлений МИД РФ о готовящемся наступлении вооруженных сил Украины, Донбасс и так далее. Ну, в общем-то, вся эта информационная шумиха создается для какой-то консолидации, для попыток, собственно, за счет местных ресурсов докомплектовать части подразделения 1-го АК ДНР и 2-го АК ЛНР, то в Крыму немного другая ситуация. Говорить о том, что ВСУ готовится, в общем-то, к какому-то широкомасштабному наступлению, я не думаю, что хватит наглости даже Генерального штаба Российской Федерации. Ну, во-первых, таких планов никогда и не озвучивалось. Мы с Украиной, официальный Киев всегда говорил о том, что вопрос Крыма будет решаться дипломатическим путем, используя нормы международного права и так далее. Ну, тут речь о том, что Крым на сегодня представляет собой, ну, как раньше про Великобританию говорили, непотопляемая война США, советская пропаганда, то, в общем-то, сейчас можно сказать, что Россия сделала оккупированный Крым своим непотопляемым авианосцем и крепостью фактически, напичкав его войсками, в общем-то, до невозможности. Для обороны полуострова подгонять под самую границу подразделения, там, те же артиллеристки, но это было бы верхом тупости, поскольку первый же удар ВСУ, в общем-то, ставит, ну, моментально уничтожает это те силы и средства, которые сосредоточены возле самой административной границы. Во-первых. Во-вторых, в Крыму на сегодня создана достаточно мощная инфраструктура, заточенная именно под переброску оперативную силы и средств вооруженных сил Российской Федерации. То есть здесь мы не можем исключить того варианта, что Россия готовит какие-то вооруженные провокации на длинной границе с оккупированным Крымом, ну и Херсонской области Украины. Однако я не считаю, что этот сценарий наиболее вероятен. Тут нужно понимать, что любая армия всегда готовится не к наиболее вероятным сценариям, а наиболее масштабным. То есть сценарий российского наступления, он есть, он имеет какую-то вероятность. Соответственно, Украина должна быть готова к тому, чтобы его отразить. Однако я думаю, что в данный момент все-таки речь идет о, скажем так, военно-политическом шантаже со стороны России.
Мы сейчас об этом поговорим, Дмитрий. Буквально через секунду у нас есть слушатели. Я напомню, что с нами на связи народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, а вот слушатель из Крыма к нам дозвонился. Расскажите, откуда вы нам звоните? Может быть, вы сегодня наблюдали передвижение военной техники в Северном Крыму?
Добрый вечер, Катя. Я крымчанин. Прежде чем сказать свой вопрос, задать вот свой вопрос, я хочу озвучить одну просьбу. Пожалуйста, попросите ваших депутатов Верховной Рады снять костюмы и одеть звериные шкуры. Вот тогда мы, по крайней мере, перестанем удивляться их поведению в парламенте.
Это вы по поводу сегодняшнего инцидента, правильно я вас понимаю? Или
да,
о чем?
Да,
да.
Он же не
хорошо.
Первый.
Да, да, хорошо. Но мы сейчас у нас тема программы другая. Мы говорим о том, что вот замечено передвижение российской техники в Северном Крыму, скопление этой техники. Вот у нас на связи сейчас есть народный депутат Украины. Мы сегодня приводили цитаты президента Петра Порошенко, который считает, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. С другой стороны, мы сегодня на пресс-конференции слышали заявление российского президента о том, что Россия будет увеличивать количество военной техники в Крыму. Вы, как житель Крыма, непосредственно ощущаете вокруг себя увеличение военной техники, российской военной техники?
Как житель Крыма, я абсолютно ничего не ощущаю, потому что я живу восточной части Крыма, тут все спокойненько. Первое. Второе. Вы слушаете выступление политиков России. Найдя же вам сказал министр иностранных дел, попробуйте рыпнуться, мало не покажется.
То есть вы согласны с, и мы поняли, вы согласны с российской риторикой в отношении Украины. Давайте еще примем звоночек от одного слушателя. Откуда вы нам звоните? Заметили ли вы сегодня что-то такое, активное передвижение российской военной техники? Может быть, вы из Северного Крыма?
Здравствуйте. Максим Феодосия. Нет, не Северного.
Вы из Восточного, да, Крыма, да.
Да. По Керченскому шоссе, то передвижение войск в ту или иную сторону всегда наблюдается. Ну, я хотел бы другое сказать, что наступает просто водная катастрофа, запасы воды заканчиваются. Вместо того, чтобы изучать опыт Израиля, Саудовской Аравии, какие-то технологии современные, Россия по своему привычному поведению слона в посудной лавке может принять решение захватить канал. Рано или поздно этот вопрос у них может стать очень острый. Боюсь, что следующим летом не станет. Так что не хочу ни в коем случае этот катастрофический сценарий как бы пророчить, но он может стать, и другого варианта у них просто не будет. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам за звоночек. Ну вот, собственно, мы слышали, что военную технику в Феодосии, да, в Восточном Крыму замечает наш слушатель. На связи с нами народный депутат Украины, военный эксперт Дмитрий Тимчук. Дмитрий, вы говорили о том, что вот угроза такого возможного наступления есть, да? А скажите, почему именно в эти дни? Что случилось? Почему вот именно 18 декабря говорят о том, что технику замечали. Сегодня это заявление сделал президент Украины Петр Порошенко. Действительно ли ситуация накаляется?
Нет, я все-таки продолжу свою мысль, потому что все-таки считаю, что нынешнее телодвижение российских военных на севере Крыма это, скажем так, военно-политический шантаж, вернее, попытки военно-политического шантажа Украины. С чем? С целью провоцировать продление военного положения в ряде областей. Ну, если плюсы мы знаем, есть Херсонская область. Смысл очень простой. Мы видим, что по линии фабрик тролли различных российских, по российским СМИ, по российским СМИ в Украине, идет, продвигается очень мощно тезис о том, что, в общем-то, Порошенко главная цель перенести, там, сорвать президентские выборы, потом еще остаться в власти. Все это путем различных провокаций и так далее. Я думаю, что с недоточением войск украинских границ, в том числе вот, границы с оккупированным Крымом, имеется в виду, это попытка все-таки заставить украинского верховного главнокомандующего, которым является президент, обратиться к Раде с просьбой продлить военное положение. То есть в этой ситуации Порошенко будет в невыгодном положении и в глазах украинского общества, которое тоже, в общем-то, ему передали все-таки месяц же открытия, что главной целью этого является срыв или перенос президентских выборов, так и в глазах западных партнеров. То есть я не думаю, что вероятность наступления со стороны России, оккупационных войск российских Крыма на территории материковой Украины является очень высоковероятной.
Дмитрий, ну вы скажите ваше мнение, как вы полагаете, военное положение может быть продлено? Вот мы все равно видим, да, что как бы жители Украины, политики, все обсуждают сегодня тему, то, что происходит около Армянска, и поэтому ваше мнение, вот интересно, возможен ли вариант продолжения, продления военного положения?
Нет, по двум причинам очень веским. Первая причина состоит в том, что, в общем-то, и высшее военно-политическое руководство Украины, в том числе и тоже президент Порошенко, говорит о том, что если не будет широкомасштабного открытого вторжения Российской Федерации на украинскую территорию, то продлеваться военное положение не будет. Это первый фактор. Второй фактор – это то, что президент, не секретарь СНБО, они не могут своими решениями продлить военное положение. Истекает срок нынешнего военного положения, которое было определено 30 суток. После этого, для того, чтобы продлить, президент должен опять написать такой же указ, четко определить сроки, четко определить географию, то есть регионы, где войск военное положение. И этот указ передается в Верховную Раду, где, в общем-то, только законом Украины, принятым украинским парламентом, можно продлить это военное положение. Я уверен более чем, что без, действительно, открытого вторжения России Рада не проголосует за продление, даже если президент пойдет на это. А на это он вряд ли пойдет. Сам же говорил, что этого не будет.
И сейчас я хотела бы, чтобы мы вместе с вами, Дмитрий, и с нашими слушателями услышали, какая позиция и аргументацию президента России Владимира Путина по поводу военных планов и Украины. Давайте слушать.
В 2014 году люди, проживающие в Крыму, пришли на референдум и проголосовали за, в конечном итоге, за воссоединение с Российской Федерацией. С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур, Крым стал частью Российской Федерации, частью России. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности.
Ну вот, собственно, так Владимир Путин, он не комментировал прямо эту новость о том, что накапливается российская военная техника в Северном Крыму, да, но он этот вопрос, конечно, задавался о ситуации с украинскими моряками, и, конечно же, военный вопрос, он звучал сегодня на этой пресс-конференции. Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины, с нами на связи. Ну, собственно, наверное, вы в этой риторике Владимира Путина ничего нового не услышали.
Абсолютно. Рассказы вообще о крымском референдуме, это краеугольный камень во всех заявлениях, которые касаются Крыма, из уст нынешней кремлевской клики, вообще выглядит как-то очень странно. Давайте тогда, я понимаю, что Путин готов на то, чтобы вооруженные силы Украины вошли на Кубань, допустим, и под дулами автоматов украинских солдат провели референдум, не хочет ли Кубань воссоединиться с Украиной. То же самое, чтобы японские войска вошли на Курилы и провели там референдум. Или Китай свои войска в Юго-Восточную Сибирь и провел там референдум. Ну, то есть изначально то, на чем базируются вот эти постулаты великодержавные, на самом деле абсолютно шизофренические, они никакой критики не выдерживают. Поэтому комментировать все, что из них исходит, ну, это, считаю, просто уже моветом.
Спасибо вам большое за то, что подключились к нам в эфир. Дмитрий Тимчук на связи. Ну вот мы с моей коллегой Натальей сегодня в процессе подготовки к этой программе столкнулись как раз с историей, когда очень многие эксперты, и в том числе из Москвы и из Киева, они не слушали пресс-конференцию, просто уже надоело из года в год
нет
слышать
смысла.
Одни и те же месседжи. Очень многие сегодня медиа-эксперты, там, журналисты, политологи говорили о том, что даже были трансляции, когда опережали месседжи Владимира Путина комментаторы. То есть, в принципе, все вроде как было всем понятно, заготовлено, ничем он не удивил, хотя посмотрим. Были, кстати говоря, ответы интересные. Ну, дальше с нами на связи наша коллега Лариса Волошина. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Блогер и журналист. Ну вот, скажите, вы следили за пресс-конференцией российского президента?
Да, и с большим интересом, потому что я очень люблю подобные психоделические зрелища, то есть это за пределами логики, но было интересно. Я хочу обратить ваше внимание на то, как он прокомментировал ситуацию с нападением на украинские военные корабли в Черном море. Это произошло в нейтральных Черных водах. Он, кстати, запутался. Керченский пролив или Черное море, он там по этому поводу несколько раз себя поправлял, но интересно. Он сказал, что это провокация Украины, с целью, в результате которой немного подрос рейтинг президента Порошенко предвыборный. И это любопытно. Дальше он сказал, что целью Украины была смерть моряков, что их для того туда послали, чтобы кто-то погиб, но, к счастью, никто не погиб, поэтому Россия их будет судить. И вот это такой пример безумия, шизофрении, потому что алогизма, как я это называю, потому что, исходя из этой логики, если бы погибло больше, это что, рейтинг был бы больше? То есть на самом деле это какое-то безумие. Тогда возникает вопрос, а зачем Владимир Путин подыгрывал президенту Порошенко? Зачем российские корабли гонялись за украинскими кораблями, когда они уже уходили, их не пропустили в Керченский пролив, и они пошли обратно в Одессу, вышли в нейтральные воды. То есть это все не имеет никакого смысла. Но это единственное, кто может в это поверить, это российские граждане, которые, в опыте которых есть убийство собственных сограждан для повышения. рейтинга лидера. Вспомним Чечню, Чеченскую войну, вспомним Владикавказ, вспомним Норд-Ост, Беслан и другие эпизоды. То есть Путин говорил это все для внутреннего российского потребителя. Что касается Крыма, там был интересный момент, перед тем, как прозвучал вопрос о Крыме. Если вы обратили внимание, Песков скомандовал Кавказ опустить, Крым поднять. Это было очень символично, потому что и Крым, и Кавказские республики являются дотационными.
Да, мы послушаем, кстати, сегодня этот фрагмент. Лариса Волошина с нами на связи. У нас есть телефонный слушатель, есть еще, да, из Москвы, Александр. Александр, вот вы слышали только что Ларису. Вы согласны, собственно, с тем, что месседжи, которые Владимир Путин на пресс-конференции сегодня произносил, что они рассчитаны вот как раз на российского потребителя, который за десятилетие, за двадцатилетие уже привык к каким-то подобным событиям, к подобной реакции российской власти на это?
Конечно, да, Екатерина Клетия, я абсолютно согласен, потому что в основном это рассчитано на старшее поколение и наследнее, которое еще не научилось компьютерные кнопки нажимать, а только что пультом пользоваться. Естественно, это все рассчитано на нашего, так скажем, на большинство нашего такого, который не хочет глубоко смотреть, как говорится, в проблемы. Но таких, я уже как-то в вашем эфире говорил, когда первый раз звонил в ваш вечерний эфир, таких становится все меньше и меньше. Люди начинают, и это вокруг себя, это видно, не то, что мои прямо друзья, как любят говорить, вот мое окружение, нет. А это я по России езжу, я это вижу. Вот, но я хотел бы вас по телефону спросить вот чего. Какой она сделала вывод по отношению к Украине? Чего сдать Украине? При новой власти, не при новой, при дальнейших аспектах, которые будут развиваться. Вот чего она-то для себя поняла. Мне больше интересно ее услышать, потому что она, во-первых, из вашей страны, а во-вторых, я как понял, она немного в психологии разбирается. Но это вдвойне мне интересно. А вам, ребят, как всегда, спасибо.
Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Лариса Волошина с нами на связи. Ну что, ответите на вопрос нашего слушателя?
Да, конечно, это очень интересный вопрос, потому что действительно Украина ожидает выборы. Это очень непростая политическая борьба. Уже сейчас говорят о вмешательстве Российской Федерации в эти выборы, попытки влиять на эти выборы. Но мы видим, согласно рейтингам, что большинство украинцев, подавляющее большинство, во-первых, одобряет курс на НАТО, на Европейский Союз, и самое главное, украинцы не готовы на вот российский, путинский вариант примирения за счет отказа от своих территорий, за счет отказа от возвращения территории, восстановления территориальной целостности. Поэтому тут надо понимать, что каковы бы ни были результаты выборов, украинского избирателя, как и любого другого, можно обмануть. Но вот это желание к победе, желание к восстановлению Украины, своей территориальной целостности, оно никуда не денется. Поэтому тоже надо понимать, что украинский народ просто не позволит никому договориться с Путиным о легализации Крыма, например, или о чеченизации Донбасса. Поэтому это вот очень важный вопрос. И самое интересное, что среди российских граждан тоже уже абсолютно очевидно, что запрос на Крым сошел на нет, потому что мы видим, что крымская тема практически не звучала на этой пресс-конференции, а на прошлых пресс-конференциях говорилось очень много о росте экономики в Крыму. А сейчас Путин объяснял, что происходящее и с Россией, и с Крымом – это все результат санкций. И вообще, если говорить о общем впечатлении от этой конференции, то это постоянная Украина. Даже когда Путин говорил о России, он говорил об Украине, потому что когда он говорил о повышении цен, когда он говорил о том, что России нужен там какой-то прыжок в экономику, там войти в пятерку экономик мира. Ну, простите, он говорит о большой восьмерке, из которой Россию просто изгнали за агрессию против Украины. Он говорит о последствиях санкций, которые наступили как раз в ответ на агрессию против Украины и аннексию Крыма. Поэтому Украина, при том, что почти не произносилась, она все равно была она была основной темой этой пресс-конференции.
Я, кстати, Лариса, хочу напомнить нашим слушателям, что пресс-конференция, как ее называют, большая пресс-конференция Владимира Путина, длилась 4 часа. И понятное дело, что все вопросы, которые задавались, они были очень сладкими, если их так можно назвать. И вот Роман Цымбалюк, украинский корреспондент УНИАНа, агентство УНИАН, который по традиции каждый год задает вопрос Путину, он пришел на эту пресс-конференцию, и он в эфире «Радио Свобода» рассказал, какая атмосфера была сегодня на этой большой пресс-конференции российского президента.
Мабуть, вони таким чином хотіли вирішити проблему з браком українців, тому що з України був я, і ще була мінімальна група ТРК України. І насправді, навіть тут вони облажалися, тому що цей хлопчик з «Известії», він питав про долю росіян, які потрапили в полон у нас і знаходяться в українських тюрмах, яких ми готові обміняти. Він проігнорував. Потім я це питав в нього, знову ж таки, чи хочете ви повернути росіян, які знаходяться у нас в полоні, якщо називати речі своїми іменами, знову проігнорував. І це питання повторювала навіть Russia Today, RT, як вони зараз себе називають. І відповіді не було. Це важливо для розуміння, що вислів русський своїх не бросають, це фактично маячня, і президенту Росії це абсолютно не цікаво.
Ну вот, собственно, вы можете поискать, да, мы уже не стали приводить цитату Романа Цымбалюка, он каждый год, это украинский журналист, который корреспондент УНИАНа, один из вообще там нескольких, он чуть ли не единственный, хотя сегодня там еще были представители украинских СМИ, но он постоянно аккредитованный в России, в соседней России журналист, который на каждой пресс-конференции, ему дают слово, и реакция, которая вокруг, когда он задавал вопрос, была вокруг все, вот так вот тебя журналисты вели, как-то вот таким образом странным, нетипичным. Украинские журналисты на пресс-конференции с президентом украинским так себя не ведут, не аплодируют, не поддерживают и, наоборот, там не показывают свое какое-то вот... Кстати, недовольство могут показать в виде там каких-то футболок с лозунгами каких-то раскрытий, каких-то расследований и прочему. Ну вот, Лариса Волошина с нами на связи, вы уже вспоминали, собственно, о том, как Крыму дали задать вопрос, я вот так вот сразу перейду еще к Крыму, это тоже интересный момент, потому что уже не в первый раз крымским журналистам, тем, которые работают на провластные медиа, им дают возможность задать вопрос, как они теряются или нет, как их оценит Лариса Волошина, мы сейчас узнаем. Вот после такого фрагмента, как представляли крымского журналиста, как вообще дали ему слово?
Там написано было Крым. Давайте вот Крым. Крым. Крым это не Кавказ.
Нет, Кавказ опустите, Крым поднимите.
Там где-то.
Лариса, ну вот вы вспоминали этот фрагмент. Что это означает? Что значит Кавказ опустите, Крым поднимите? Мы понимаем, что там были таблички, конечно, да, но это же почему-то Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, произнес.
Ну, смотрите, Кавказ – это ведь больная точка России. Там не прекращается война до сих пор. И идут, мы понимаем, что мы помним недавние события между Ингушетией и Чечней, когда были акции протеста в ответ на решение отдать просто часть территории Ингушетии, присоединить ее к Чечне. Это вызвало просто массу недовольства. И мы видим о том, что Кавказ, опять-таки, является дозационным регионом, так же, как и Крым. На Кавказ тратятся колоссальные деньги. И, скорее всего, для российского руководства просто неинтересно говорить о Кавказе. То есть Крым – это такая вот победоносная, маленькая победоносная война. Потому что даже для россиян становится понятным, что события на Кавказе, которые не прекращаются уже более 20 лет, это не победа, это большая язва на теле России, которая заражает просто все вокруг себя. И этот вопрос надо решать в рамках федерального договора. Это надо решать, а не усугублять, как это делает путинский режим. Поэтому Крым – это вот такие, вот знаете, Путин сам признался в том, что это все-таки, хотя он это отрицал, что это все-таки зона боевых действий. Просто поставив рядом Кавказ и Крым.
Спасибо большое. Оставайтесь с нами, Лариса. У нас еще есть звоночек. Наш слушатель позвонил к нам. Мы, конечно же, предоставляем вам слово в первую очередь. Вот даже экспертов просим подождать, послушать вас для того, чтобы вы высказались. Откуда вы нам звоните, как вас зовут, ваш вопрос или комментарий?
Добрый вечер. Город Джанкой. Я ваш слушатель на Ютубе, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
У меня вот вопрос. Да, Владимир, ну вот Путин сегодня ответил по поводу Крыма, что про аннексию Крыма и так далее. То есть аннексированный Крым – это, ну, то есть территория, ну, отобранная как бы насильственным путем. А методом голосования – это уже выбор народа. Ну, то есть, а санкции-то ввели против, как бы страдает народ Крыма от санкций.
То есть получается, что санкции ввели против народа, который... Да, это действительно, мы уже тогда не будем давать этот фрагмент. Крымский журналист, журналист телеканала «Крым-24», провластного, напомню, он задал этот вопрос, когда ему дали слово, да, про санкции. Так, действительно, как Юрий Юрьевич сказал, Путин и ответил. Вот такую логику он изложил, что если это военное вторжение, да, то почему же люди тогда, люди же пошли голосовать, то есть выборы были, референдум якобы был, но мы только напомним, что референдум этот не признан
никем,
в мире.
Нигде.
Ну, есть только вот в России он признан, да, и там еще какие-то страны, которые всегда поддерживают, может быть, Россию, которая слабее. Но вот, собственно, в Украине тоже этот референдум не признан. И в наш же эфир тоже вот дозванивались периодически люди, но я уже молчу о крымских журналистах, переселенцах из Крыма, очевидцев тех событий, которые говорят разное. Но что запомнилось всем, это то, что вроде как военные, зеленые человечки стояли, вроде как такая ситуация. Патриотические поднесения оно было, и которые в телевизоре, из телевизора транслировали, да, и таким образом вроде заряжали крымчан. Но этот же референдум, он не признан, понимаете, Юрий Юрьевич, вот в чем вопрос. Теперь давайте этот вопрос действительно адресуем Ларисе Волошиной, которая с нами на связи сейчас. Это какая-то манипуляция, по-вашему? Видите, у нас даже слушатель послушал пресс-конференцию, и вот с такой же формулировкой от господина Путина пришел к нам в эфир. Но можно ли довериться этим словам Владимира Владимировича?
Смотрите, здесь действительно есть манипуляция, потому что говорить о том, что санкции введены против крымчан, это не совсем так. В данном случае они введены против представителей российской власти, которые, аннексировав территорию, пытаются заполучить имущество, пытаются заполучить ресурсы, которые там есть. То есть, в принципе, санкции введены против компании и запрет на работу этих компаний. А вот то, что касается ухудшения жизни граждан в Крыму, и это то, что пытались сделать на этой конференции, провести параллель, что людям в Крыму живется плохо, потому что там есть санкции. Нет, им живется плохо, потому что Российская Федерация, совершив акт агрессии, мало того, что прирекла Крым на изоляцию, она намеренно это дело, изолируя его, но вопрос в другом, она не выполняет Женевские конвенции, есть четвертая Женевская конвенция, третья и четвертая, третья о военнослужащих, а четвертая о жизни мирного населения на оккупированных территориях. И согласно этой конвенции, например, суды, прокуратура, милиция должны быть украинские, действовать по украинским законам. Я просто хочу напомнить, что Россия перевела полностью всю правоохранительную систему на российское законодательство, что является военным преступлением, согласно этой конвенции. Потом в этой конвенции сказано, что страна-оккупант обязана допускать беспрепятственно любые миссии, Красный Крест и так далее. Она этого не делает. Также там сказано, что запрещено изъятие имущества. Мы знаем, что произошло с Черноморнефтегазом, что произошло с Крымэнерго и так далее. Украина имеет с Крымом, кстати, свободную зону Крым. И именно Россия пытается блокировать работу украинских предприятий. Она изымает их, она их продает. Она тем самым подставляет их намеренно под санкции. Потом Россия требует от предпринимателей крымских переходить на российское законодательство, что является нарушением этой конвенции. Поэтому мы должны понимать, что то, что происходит сейчас в Крыму, во-первых, это последствия оккупации. Так происходит со всеми оккупационными зонами. Там всегда существенно падает уровень жизни. Как, например, на Кипре, где одна часть греческая и турецкая, они отличаются друг от друга радикально. Но и самое главное, если бы Россия хотя бы выполняла Женевскую конвенцию, являясь страной оккупантам, хотя бы. Это существенно улучшило бы жизнь украинских граждан в Крыму.
Хотели бы мы еще, знаете, о чем, Лариса, поговорить. Сегодня Владимир Путин очень разоткровенничался с журналистами. И он сегодня буквально и о здоровье своем, и о личной жизни. Вот давайте послушаем фрагмент вопроса и ответ, соответственно, на вопрос журналистки о личной жизни Владимира Путина. Собирается ли он жениться еще?
Госканала не спросят, а когда вы женитесь?
Когда
и на ком?
Это совсем разные вопросы. Вы женаты?
Да, не шли.
А, он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну ладно. Значит, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать, наверное.
Лариса Волошина с нами на связи. Сегодня звучали мнения ваших коллег-экспертов о том, что медиа-экспертов, в том числе о том, что все по сценарию идет на пресс-конференции. Как вы думаете, такой вопрос, это тоже по сценарию или все-таки журналист симпровизировал?
Да, безусловно, я думаю, что, возможно, это и по сценарию. Потому что, ну, смотрите, основное, на что бросается в глаза, это сексистское выражение. Человек женат, он хочет, чтобы мне теперь было так же, как ему. Как так? Плохо? То есть это вообще-то это оскорбление всех российских женщин. И я не понимаю, зачем, почему вдруг общество начинает воспринимать это как некое откровение. А мы понимаем, что это было воспринято с энтузиазмом. В этом даже увидели что-то человеческое. И в этом кошмар путинского режима, потому что он начался с абсолютно хамского высказывания относительно граждан России мочить в сортирах. То есть Путин постоянно демонстрирует вот эту подвальную вот эту лексику. Он ведет себя как хам, он ведет себя как уголовник. И говорить о том, что жена, женщина, это некое горе для мужчины, но вообще за это в Украине, например, президента даже за меньшее. Помните, как Порошенко сказал, дорогенько, журналистки, и это вызвало просто колоссальный скандал, потому что любая фамильярность по отношению к женщине, любые сексистские высказывания, это позор для лидера.
Ну, кстати, Лариса, вот то, о чем вы говорите, сегодня проявилось еще с одной именно журналисткой, женщиной, которая хотела ему задать и, собственно говоря, задала вопрос о здоровье, но ответ Владимира Путина, он также с вот этими сексистскими заявлениями. Давайте послушаем.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Екатерина, федеральный телеканал «Министерство идей». Вопрос о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела?
Не дождетесь.
Просто все интересуются только своими вопросами, да, и никто не интересуется, как вы, в общем-то, да. Нужна ли вам помощь в каких-то вопросах, например?
Как вас зовут?
Екатерина.
Катя, ну мы обсудим потом.
Ну вот, вот обсудим потом, Катя, сказал Владимир Путин одной из журналисток. Лариса, что скажете?
Ну, я уже сказала, что это позор. Вы знаете, цивилизованность общества определяется отношением к детям, старикам и женщинам. И мы видим, что на самом деле то, что происходит в России сейчас, это абсолютно какие-то жуткие вещи. Это пропаганда патриархата какого-то очень пещерного. В московских клиниках в виде платной услуги предлагается по религиозным мотивам женское обрезание, то, что считается просто чудовищным. Идет абсолютно унижение, эта женщина воспринимается как товар. Даже в тех же роликах Владимира Путина предвыборных, где девушки оголяются, вот порву за Путина вот эта акция. Но это все дико, это все ужасно. То есть мы просто должны понимать, что это какая-то такая деградация, которая перекинулась на российское общество. И мне очень жаль, потому что я помню российское общество, когда оно останавливало Первую Чеченскую войну, я помню эти огромные митинги против закрытия НТВ, того еще настоящего НТВ. Эти огромные просто митинги в поддержку независимости стран Балтии, они были миллионные. Мы себе не можем даже представить количество людей, которое шло по улицам. И вот то, что происходит сейчас, это все жутко. То есть Путин – это такая вот гангрена на теле России. И мы должны просто это все понимать. И мне, я искренне сочувствую нашим российским друзьям, потому что еще неизвестно, для кого эта война и для кого этот режим будет иметь более плачевные последствия. Для Украины, которая сейчас выстраивает свою независимость и просто семимильными шагами движется по пути национального самосознания. Или для России, которая просто утопает в этом хамстве, в этом пещерном... пещерное, какое-то скрепное, я даже не знаю, как это назвать. Ну, это просто ужасно.
Спасибо вам большое за то, что нашли время, включились к нам в эфир. Лариса Волошина, блогер и журналист, была с нами на связи. И вот мы поговорили, собственно, и о том, что же происходит сейчас на админгранице между Крымом и материком, и о том, что же, какие главные месседжи Владимир Путин. И сегодня вы это будете, говорил, да, сегодня вы это будете видеть на всех, не только федеральных каналах. Мы постарались объяснить выслушать объяснения наших экспертов на эти темы, да, на какие-то цитаты. Ну и, собственно, сегодня в эфир наших коллег Радио Свободы, слушатели 24 на 7, которые с нами, они могли слышать это в прямом эфире, а вот для тех, кто не был в прямом эфире сегодня часов так в 16, он, может быть, и не услышал это. Так вот, экс-депутат Госдумы России включался в эфир сегодня, и это Илья Пономарев. Так вот, он сказал, ответил на вопрос и поделился своей точкой зрения о том, думает ли господин Путин о национальных интересах своей страны, как говорит, что должен сделать следующий после Путина. Давайте послушаем Илью Пономарева.
С моей точки зрения, национальные интересы России как раз строго противоположны тому, что сейчас делает Путин. И когда я голосовал против начала войны и против захвата Крыма, я исходил не из любви к Украине, которую я тогда не знал, а из того, что это против российских национальных интересов. И война на Донбассе – это против российских национальных интересов. И на самом деле то, что сейчас происходит с церковью, и ее вот автокефалия возникновения независимой украинской поместной церкви, я считаю, это как раз в русле российских национальных интересов, потому что чем больше будет баланс сил на нашем континенте, тем, на мой взгляд, Россия от этого будет лучше, для этого она будет более устойчива. И я считаю, что стратегическое сотрудничество России с Европейским Союзом и Соединенными Штатами ей будет, безусловно, полезно, потому что только в рамках такого союза можно, например, балансировать силу восходящего Китая. Поэтому если следующий руководитель России будет человеком разумным, то, на мой взгляд, мы как раз обречены на то, чтобы восстановить нормальные отношения с Украиной, прекратить эту бессмысленную войну, нормализовать ситуацию и работать на сближение двух стран. Может быть, и невменяемый руководитель, потому что то, как Путин сейчас действует, он, конечно, расчищает путь для правых радикалов, типа, там, грубо говоря, Стрелкова, Гиркина, вот такого рода людей, которые отнюдь не поклонники Владимира Владимировича, а сторонники еще более жесткого имперского курса.
Подбили мы итоги пресс-конференции, итоговой пресс-конференции российского президента, ну а дальше в нашем эфире будут новости будущего. Что же нас ждет завтра?
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Сергей Аксенов в российском ВИП-топе. Российский глава Крыма занял 22 место в топ-50 персон России за 2018 год.
За какие
год.
Заслуги?
Не знаю, сколько это стоит. Тоже может возникнуть такой вопрос у кого-то. У нас, конечно же, вопросов не возникает, потому что мы вот читаем подводку. Соответствующий рейтинг составлен информационно-аналитической системой «Медиалогия». Первое место в рейтинге занял президент, конечно же, Путин? Соседней России Владимир Путин, неожиданно. А на втором месте, тоже неожиданно, собственно, Дмитрий Медведев. Тройку замыкает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ну и последнее место в рейтинге принадлежит российскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. И вот такой вот рейтинг. За кого голосовали бы вы, это вы можете тоже ответить, успеть ответить в комментариях на YouTube.
Ну а дальше мы будем говорить о полетах в Крым. И на самом деле рейсы будут совершаться в следующем году за счет субсидий. Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на следующий год. Авиаперевозки по специальному тарифу во всей стране будут осуществлять 10 авиакомпаний, 5 из которых заявили о готовности перевозить пассажиров по субсидированному тарифу в аэропорт Симферополь. Речь идет сейчас об 11 маршрутах, и в 2019 году на выплату субсидий авиакомпаниям в федеральном бюджете соседней России предусмотрено почти 4 миллиарда рублей.
Ну вот так вот. А тем временем Крым опять без света, из-за аварии, без электроэнергии осталось около 12 тысяч человек. Это произошло сегодня. 18 населенных пунктов оказались обесточенными. Это все происходило в Симферопольском районе. Причиной отключения света стало нарушение правил работы строительным подрядчиком трассы Таврида. Вот-вот трасса Таврида, и вы без света оказались, 12 тысяч человек. И, собственно, на линию электропередач Восточная Трудовая упал грозозащитный трос. В среду, 19 декабря, также произошла авария, напомню, по-прежнему, за которой несколько микрорайонов Симферополя остались без света. Еще авария произошла в Судакском и Алушнинском районах. Из-за этого без электричества оставалось около 20 тысяч человек.
И еще одна новость, она очень важна для жителей Керчи. В городе почти завершили реконструкцию рыбного корпуса центрального рынка. Его, кстати, приводят в порядок в соответствии с нормами торговли. Обновленный зал будет рассчитан на более чем 50 мест. Об этом на своей странице в соцсети сообщает российский глава администрации Керчи Сергей Бороздин. В корпусе уже завершили облицовку стен и пола кафельная плитка, а обшит потолок, смонтированы две моечные для чистки и разделки рыбы, построено служебное помещение для персонала. Но ремонт на самом-то деле выполнен только на 90%. Еще не хватает 10%, еще нужно провести какие-то дополнительные работы. А вот на следующей неделе уже планируется завести новые холодильные камеры, которые позволят дольше сохранять рыбную продукцию свежей.
Ну, а для тех, кто рыбу не любит, но любит работать, или любит и рыбу, и работать, такая новость. Каждый четвертый российский работодатель начнет год с увольнений. Точнее, 23% работодателей намерены в ближайшее время сократить штат работников. Это результаты исследования портала работа.ру. И, собственно, вот такие нехорошие новости. Ну, а с вами Радио Крым Реалии. Мы к вам будем стараться рассказывать все же больше адекватной, правдивой информации. Хорошая она или нет, это уже оценивать каждому из вас. Спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с Крым Реалией.